Значит, меня так научили, что самое главное, и в основном, как бы, на этом работа закончена. Если ты знаешь, на какую тему разговор, значит, ты уже, называется, выучил. Остальное это для профессионалов. Но узнать, на какую тему идет речь, это довольно сложно. Тут есть одна вещь, которая я не то, что не совсем знаю ответ, я вообще не знаю ответ, и еще даже не знаю, какую тему нужно дать по ответ, но во всяком случае, это единственное место в Торе, где открыто сказано, нет, не единственное место в Торе, это единственное место в Торе, где сказано про отдельного человека. Сказано про Авраама, что Бог его испытывал. То, что мы говорим, что все, Бог посылает нам испытания, это посылает. Но в Торе об этом не написано, что Бог посылает испытания. Очевидно, это нечто другое. То есть, естественно, все, что с человеком происходит, это те ситуации, в которых он должен проявить свою свободу выбора, правильную сторону и так далее. Но не обо всем сказано в Торе, что Бог испытывал. Когда Эсав пришел с войной на Якова, не сказано, что Бог его испытывал этим. Ни в одном случае не сказано, что Бог его испытывал, только Авраам. Есть еще некоторые места в Торе, где сказано, что Бог испытывал, но еврейский народ. Наоборот, все их скитания в пустыне написано, что Бог испытывал, пойдут ли они за ним его путями или нет. Но про отдельного человека, во всяком случае про отцов, не написано ни у кого, что Бог его испытывал. Теперь мудрецы говорят, что у Давида Мелеха в Тиилим написано «Баханейни Ашем Венасейни». «Испытай меня, Бог, и как бы, проверь меня, Бог, и испытай». Ну нет, это неправильно, проверь, испытай. Я не знаю, честно, что... Я не знаю, честно говоря, точно, как перевести слово «баханейни». По-простому «баханейни» — это проверить, насколько вещь хороша, насколько она подходит. А на «сейни» — это испытать. Так Давид ха-Мелех попросил у Бога, чтобы тот его проверил. И Бог сказал мне, я буду тебя проверять, потому что ты не выстоишь, не выдержишь это испытание. На что ты ему сказал? Давай, испытай меня. Странный спор, да? Бог говорит, ты не выдержишь. Нет, давай все равно испытай, я выдержу. Но это непонимание, оно непонимание детальное, а глобальное непонимание, оно следующее. Вообще, о чем идет разговор? Но то, что... Бог ему сказал нет. Нет, я неправильно цитировал. Вот это. Начинается так, что Давид ха-Мелех просил, чтобы на нем было названо имя Бога. Так как Бог называется Бог Авраама, Бог Ицхака и Бог Якова, чтобы он назывался Бог Давида. На что Бог ему сказал нет. Авраам, Ицхак и Яков были испытанные люди, а ты не испытанный. На что Давид ему сказал, испытай меня. Тогда Бог сказал, тебя испытать. Тебя не пойдет, потому что ты не выдержишь. На что Давид сказал, испытай меня. Все-таки его испытали, и он не выдержал. Вопрос задать тут как бы и дурак может.
А зачем вообще надо было, чтобы его испытывали Давида?
Бог сказал, что иначе он не может на него назвать над ним свое имя. Он не может называться Бог Давида. А Давид хотел, чтобы он назывался Богом Давида. Чтобы называться Богом Давида, Давид нужно было выдержать испытание, Бог сказал, что это невозможно, Давид попросил и все, и не выдержал испытание. Испытание было с Батшевой. Во-первых, мы видим, что есть какая-то связь между Авраамом, Исхаком, Яковом и Давидом. Мудрецы называют Давида Регель Ревиит Шебамеркава. Четвертая нога в у стула, как бы, четвертая нога в колеснице, четвертое колесо в колеснице. Я не понимаю, почему у колесницы есть нога, это я не знаю. Регель Ревиит Шебамеркава. У колесницы, наверное, есть колесо. Здесь говорят, что четвертая нога у колесницы. Хорошо. То, что у колесницы есть какие-то опоры, и эти опоры, они Авраам, Исаак и Яаков, это мы видим во многих местах. Например, когда Бог сказал Моше, что я сейчас уничтожу, после того, как не сделал тельца. Или когда он сказал? Или тогда, или во время, греха лазутчиков, не помню. В общем, Бог ему сказал, что он сотрет их с лица земли, и я сделаю новый народ из тебя, сказал Бог Моше. На что Моше ему сказал, что если стул, у которого четыре ноги, три ноги, не мог устоять. Вообще мы знаем, что стул обычно четыре ноги. Но тогда у стульев было три ноги. Должны сказать, что до того, как родился Давид, который четвертая нога, у стулья было четыре ноги. И те, у которых были стулья, три ноги. И те, у которых были дома стулья из четырех ног, это Альшема Атид, это по поводу будущего рождения Давида, они уже сделали четвертую ногу и ждали, пока родится Давид. Так приходится сказать. Но во всяком случае, Моше сказал Богу, что если стул, у которого три ноги, не мог устоять, то стул, у которого одна нога, ты хочешь из меня сделать народ, то есть у него будет одна нога, он тем более не сможет устоять. Какой толк экстрасенса земли сделать новый народ, то будет еще хуже. Из этого мы видим, что есть у какой-то стул, что Авраам Исаак и Яаков, это какие-то ноги, это какие-то опоры. Так мудрецы говорят, что четвертая опора у этого стула или, не знаю, у престола, колесницы. Вообще колесница, это я думаю, что неправильный перевод слова «меркава». Слово «меркава» мудрецы говорят, как бы есть какая-то высшая меркава, которая стоит на Аврааме, Ицхаке и Яакове. Яаков и Давиде. Они как бы ее опоры. Но слово «меркава» вообще действительно имеет значение колесницы. Но Рамхаль в одной из своих книг, там ясно, что меркава — это не от слова колесница, а меркава — это от слова леаркив. Меркава — это может быть и колесница, а может быть переплетение, пазль. То есть это что-то собранное из деталей. Так Рамхаль говорит, что меркава — это вся небесная сеть, все небесные силовые структуры, которые переплетены между собой, и это называется меркава. Меркава, то есть это система, комбинированная из разных сил, которые правят землей, через которые Бог правит землей. И у этой меркавы есть четыре ноги. Теперь уже более понятно, почему у нее ноги. Ноги. Я просто перевожу дословно. У него написано ноги. Ноги, но у нас слово нога. Ну, может быть, нога стула, мы тоже говорим нога стула. Ножка, да, ну ножка. Кстати, когда я жил в России в детстве, никто не употреблял денюжка, одежь, я знаю. Я приехал, и все вдруг меня ласково ко мне обращается, давайте денюжку. Так вот, ножка стула, да. Может быть, большой стул, большая нога, почему ножка? Но я думаю, что Авраам, Исхак, Яаков и Давид, они были ноги стула, не ножки стула, я так подозреваю. Во всяком случае, если мы говорим, что меркава — это не колесница, а это какое-то переплетение, какая-то система высшая, то тогда более пригодно здесь сказать слово ножка, или нога, или опора, да, чем колесница. Колесница не может быть опора, она двигается. Что значит, что эти люди, они опоры? Что значит опора? Что значит опора? Зачем этой колеснице опора? Зачем всем этим силам опора? Силы сотворил Бог, и им не нужно ни на что опираться. Они сами по себе хороши. Но опора имеется в виду, что поскольку все, что Бог создал, он в основном имел в виду создать человека, который его Бога признает, ему служит и и так далее, любые другие эпитеты и глаголы, которые вы хотите. А все остальное это только для этой цели. То есть все небесные силы, все существа мирские, одушевленные и неодушевленные, это все создано для каких-то целей, которыми должен, для каких-то целей, которые должен достичь человек, или должен, человек должен как-то в них действовать и так далее. Сами по себе у них нет причины существования. Потому что единственная причина существования – это создать человека со свободой выбора. Это мы уже говорили тысячу раз, но это нужно четко, как бы на этом стоит мир. Что единственное, что Бог создал, это Бог создал нечто, что само по себе действует. То есть оно действует от себя. Так небесные силы, они тоже созданы для человека. И если бы не человек, который является причиной их создания и, как это сказать по-русски-то, и целью их создания, то у них тоже нету причин существования. Не только у крокодилов нет причин существования без человека, но и у ангелов нет причин создания без человека. И у сферот тоже нет причин создания без человека. Представляете? Даже сферот. До чего мы дошли? Вот. Так поэтому те люди, которые дали, принесли в мир возможность проявления божественной цели, чтобы был на земле человек, который обращается к Богу и живет, через который бы проводит ту цель, которую Бог наметил в создании мира, тот человек, который по образу и подобию Бога, этот человек является основой Меркава. Основой Меркава. В принципе, мы все основы Меркава. В принципе, мы все. Но это уже такие ножки. Это уже так, там винтики, там, может быть, пылинки какие-нибудь, которые заусенцы и так далее. Но ноги, на которых стоит Меркава, то есть без которых все остальное было невозможно бы. То есть они центральные трубы, по которым все идет, основные опоры, на которых стоит дом. Потом в доме уже есть там стулья, столы, люди живут и так далее. Но опоры, на которых стоит дом, это Авраам, Ицхак и Яков, и потом и Давид. Об этом говорят мудрецы, что Давид, он четвертая нога в колеснице. И эта нога, она, очевидно, с ней проблема, с этой ногой. С этой ногой проблема. То есть три ноги стоят твердо, а четвертая нога, с ней проблема. И об этой проблеме Давид хотел ее решить, раз и навсегда. Чтобы Бог назвал над ним свое имя, так как он называется Элокей Авраам. Мы как бы, поскольку мы не знаем, мы будем учить Тфилу, или мы будем идти по Шавуа, то мы обязаны как бы сохранять обе возможности, и поэтому с одной стороны по Шавуа, с другой стороны как-то нам нужно параллельно, чтобы это было и изучение Шмонайса. Так у нас в Шмонайсе написано, первую браху мы изучаем, да, мы не изучаем, но мы сохраняем возможность изучить. В первой брахе она называется браха отцов, то есть она браха трех основ, на которых стоит Меркава. Поэтому мы открываем эту браху тем Элокей Авраам, Элокей Ицхак и Элокей Яков. Бог Авраама, Бог Ицхака, Бог Якова. Мы уже сказали, что это выражение, оно вместо того, чтобы мы сказали царь земли, царь вселенной. Во всех, да, еще раз, для кого не было, кто-то забыл, что во всякой брахе должно было быть упоминание, что Бог он царь вселенной. Если кто-то скажет, благословен ты Бог, создающий хлеб, это не зачтется ему. Потому что благословен ты Бог, царь вселенной, сотворящий хлеб. Единственная браха, где нет упоминания царя вселенной, это Беркат Шмонайса. Мы говорим, благословен ты Бог, Бог Авраама, Бог Ицхака, Бог Якова. Мы не говорим, благословен ты Бог, царь вселенной, Бог Авраама, Бог Ицхака, Бог Якова. По этому поводу мудрецы говорят, что это потому, что Авраам оповестил весь мир о существовании Бога. То есть Авраам это тот человек, через который весь мир узнал, что есть Бог, и это то, что называется Регельшель Меркава, основа всей Меркавы, то есть основа всего того блага или всего того совершенства, которое Бог хочет излить на человека, это называется Меркава, да? Бог создал что-то, что человеку возможно воспринять, да, самого Бога ему нельзя воспринять. Прямо как Богу понять человеку невозможно, потому что у него нету границ. Но границы, которые совершенно чисты, вещи в границах уже ограничены, это сферот, они ограничены. Поэтому они называются сферот, они называются сферот от слова сфара, граница. То есть сферот, эти великие вещи, называются ограниченными вещами. Потому что это чистые ограниченные вещи. В конце концов, когда ограничения ужесточаются, оно приводит уже к плачевным результатам. И это может уже приводить к отходу от Бога. Как бы, что эти границы живут собственной жизнью, или их думают, что они живут собственной жизнью, и это уже называется зло. Но меркава, то, что называется, то сплетение сил наверху, это все те чистые границы, которые созданы для того, чтобы человек их воспринял. Или сейчас воспринял, или в будущем ее воспринял, или в будущем. Но, в общем, это то, что ему будет дано. Ему не будет дано больше, чем эти границы. Больше, чем то, Бог создал меркава, ему дано не будет. Самого Бога это отпадает. Сам Бог. Поэтому вместо царя Вселенной, то есть когда вместо того, чтобы сказать, что Бог все в мире, это производное только от этих сил и ни от чего другого, мы говорим о Локе Авраам, Ицхак и Яков. Мы говорим, что это вся производная проявилась, те люди, которые внесли в мир основы, через которые это может проявиться, это Авраам, Ицхак и Яков. Это называется, что они основы Меркава. И, кстати, если уж мы начали, так уж совсем открытым текстом про молитву, то я в прошлый раз сказал это как бы бегло, так и не очень четко, но мы видим, что вся эта молитва, она о том, что Бог, Он проявился через Авраама, Ицхака и Яакова, и через них придет совершенство в мир. Потому что Браха говорит о том, что это Бог Авраама, Ицхака и Яакова, и Он приведет Избавителя их потомкам, и на этом Браха заканчивается. То есть благословение отцов – это благословение того, что Бог через этих отцов, через этих людей, Авраама, Ицхака и Яакова, принесет избавление в мир. Теперь оказывается, что нам не хватает Авраама, Ицхака и Яакова, нам нужна еще четвертая вещь, нам нужна четвертая нога. Четвертая нога, она почему-то очень далека, она очень поздняя нога, она родилась позже, и она не совсем хорошо стоит, эта нога. Мы видим, что, например, точно в противоположность Аврааму, да? Авраам назван Адам Агадоль Баанаким. Адам Агадоль Баанаким. Человек огромный среди великих. Есть великие, есть огромные из великих. То есть, когда уже собираются только великие, все авторитеты, есть еще один главный, который сидит в середине стола, и он огромный авторитет авторитетов. Так Авраам, он Адам Агадоль Баанаким. Напротив этого про Давида всегда сказано все наоборот. Давид, начинается Давид того, что сказали, вы Давид гу акатан. Он, во-первых, он был самый младший. Это факт. Когда пришли к его отцу, чтобы выбрать царя, то его не показали. Он был самый младший, он был подмоченный, он думали, что он мамзер. И, в общем, там с ним были проблемы, его не считали. Его не считали. Давиду Акатан, когда он пришел воевать с Голиафом, то он даже не мог одеть доспехи, потому что он не мог их вынести физически, доспехи. Он был катан. Давид сказал про себя, «Ани толаат вело иш херпат адаму бзуй ам». я червь, а не человек, позор народа, позор человека для человека и бзуй ам. И я ничто. Я ничто. Давид, он катан. То есть, очевидно, эта четвертая нога, она не совсем по тому же принципу, как три. Не совсем, очевидно, три ноги, они те, которые проводят. Вообще, слово Давид, оно само слово катан. Само слово Давид, оно слово маленький. То, что значит маленький, оно не слово действенное, слово принимающий. Давид, слово Давид, оно стоит из трех букв. Далит, вав, далит, да? Ну, вав, она буква, которая не в счет никогда, она как бы гласная. Давид, хотя тут мы говорим в, но это в, она вав, это не бет. Поэтому Давид стоит из двух букв, из далит и далит. И об этом мудрецы говорят, что Давид, он даль. Даль – это нищий, у которого ничего нет. То есть Давид это не тот, у которого есть, это тот, у которого нет. Давид он как раз тот, кто все это принимает. Авраам, Ицхак и Яков это люди, у которых есть. Через них все идет. Они все проводят в жизнь. Давид нет. Давид он принимает. Он принимающая сторона. Мудрецы говорят, что Давид, мы уже это упоминали несколько раз, что Давид это напротив Гог. Как бы Машиах. Давид Машиах. Хотели про Машиаха. Три этапа прихода Машиаха. Давид, Давид, он напротив Гог. Гог – это тот человек, который будет воевать с Машиахом. Гог. Гог и Магог. Написано у пророков. Ну, комментаторы говорят, что Магог – это страна, а Гог – это человек. Так Гог, он абсолютно противоположен Давиду. Гог – он Гимель, Гимель. Давид – он Давид, а этот Гог. Это та же самая. Гимель, Вав, Гимель, Далит, Вав, Далит. Только тут вав читается как О, а тут читается как В. Гимель это гмара, гмара в трактате Брахот говорит, что как, там, где гмара говорит о том, каково значение букв, есть гмара, в которой сказано, что был дождь, дождливый день, и пришли дети в синагогу, и там они начали заниматься Торой, и вот что они нам сказали. Так они нам сказали значение букв алфавита. Так гмара по всем буквам проходит и ставит их парами. Алиф, бет, гимель, далет, хей, вав и так далее. И как бы они парные, у них парное значение. Алиф, бет, алеф, бина. Алиф это алеф, это учить. Бет это бина. Бина это сознание, то есть принятие этого учения. Бейт, как бейт это слово байт. Откуда мудрецы взяли от бет бина? Бет это байт, то есть это то место, куда принимают. То место, где все складывают, это не то место, которое действует. Чтобы действовать, нужно выйти из дома. Алеф бина – это отдающая и принимающая сторона. Гимель дарит, мудрецы говорят, гмоль далим. Или гмоль – это давать милостыню или добро. Даль – это нищий. Гмоль далим. Гмоль даже говорит, что почему гимель… Гимель пишется вот так, вот такая нога вперед выходит, а далит его нога идет назад. То есть у Гимеля нога вперед, а у далита нога идет назад. Называют, что это поскольку человек, который дает, он должен предложить нищему, а нищий, поскольку он стесняется, он не смотрит на того, кому он дает. На того, кто ему дает, помимо далит повернуто от Гимель, и он как бы протягивает руку назад, поскольку он не хочет смотреть на того, что, на того, кто дает, поскольку он меняется. Во всяком случае, из этого мы видим, что гимель это буква давания, отдачи, а далит это буква приема. И прием это основан, как любой прием, он основан на том, что у человека нет. У человека, которого есть, ему нельзя ничего дать. Дать можно только человеку, которого нет. Если кто-то думает, что у него все есть, то ему больше дать невозможно. Как говорят комментаторы, Лея, когда у него родился Иуда, четвертый сын Иуда, который праотец Давида, она сказала, апам ойдай ташем, на сей раз я отблагодарю Бога, вот та отцом и лето, ты прекратила рожать. Поскольку Лея сказала, что ну, мне дали больше, чем моя часть, всего есть 4 жены у Якова, мне дали 4 детей из 12, больше, чем 3, и сказали, если тебе больше не надо, тогда не надо. Если тебе хватает, то тебе больше не дадут. Тогда, когда она увидела, что Рахель дала служанку, тогда Лея сказала, а, нет, мне уже не хватает, поскольку оказалось, что там по-другому все идет. И тогда окольными путями она получила еще 2. Но изначально она сказала спасибо, ей сказали, что спасибо. Если спасибо, то спасибо. То есть человек, который, это мы видим в жизни, да, человек, у которого нет амбиций, нет запросов, да, ему ничего не дадут, да, никто не придет и скажет, давай мы возьмем тебя директора. Нет. Если человека не хватает, если кто-то ищет шедух, ему не хватает жены, но он ищет шедух. Кто сказал жениться, так будем жениться. Но ему говорят, да он и не найдет. Он и не найдет. Никто за ним гоняться не будет. То есть на его счастье никто гоняться не будет. Если он будет гоняться, будет еще хуже. Так вот. Так Давид это тот человек, который установил в мире не то, как божественное поведение идет, а то, как его принимают. Как его принимают. Я доступно объясняю? Да, Дина? Это большая оценка Дина. Нет, естественно, все идет от Бога. Но есть люди, которые проводят это в жизнь, а есть люди, которые принимают это. Их есть особая как бы задача принять это и получить от Бога и знать, что это от Бога, и не взять это себе. Авраам, Ицхак и Яков не действовали. Давид, хотя Давид был очень деятельный человек. Давид, он был воин. Ему из-за этого не дали построить храм, потому что он был воин, он проливал кровь. Но, как говорят мудрецы, Давид был тот воин, который знал, что он воюет не своими силами. Как и начало его карьеры, как было начало военной карьеры Давида. Он пошел войной на Голиафа, которая была не могла была быть проведена путем победы силой, потому что об этом не было и речи. Значит, он сказал Голиафу однозначно, я иду на тебя именем Бога. Я иду на тебя именем Бога. Я вообще не иду, я ничто. Я иду на тебя именем Бога. То есть такая сила в человеке, принять от Бога то, что он дает, и четко знать, что это от Бога. То есть быть нищим, профессионалом. Профессионалом. Не нищий, который, в принципе, он хочет быть миллионером, он хочет руководить страной. Но пока он собирает деньги на паперти, он нищий. Нет, он нищий на всю жизнь. Я нищий, вечный нищий. Вечный нищий. Я живу от Бога и не собираюсь заменять никого. Я принимаю. Поэтому этот Давид, он Машиах. Потому что Машиах уже силами человека это не пойдет. Этим достигаются вещи, которые больше, чем можно достичь силы человека. Сила человека нужна. Принимает, чтобы божественное провидение было принято как божественное провидение.
И дальше, уже все равно это воплощает.
И все. Бог послал мне деньги, и теперь у Бога есть я, у которого есть деньги. И все. И все.
Нет, для чего-то.
Чтобы я жил хорошо. Бог дал мне прекрасно жить, и Бог дал мне влад для того, чтобы у Бога проявилось, что Бог дает. Не для того, чтобы я, а для того, чтобы что Бог дает. Я ничего не провожу в жизнь. Это Бог проводит свое в жизнь. Я ноль. Толат вело иш. Я принял и этим выполнил миссию. Да, если для этого нужно убить 500 человек, хорошо, убьем, пойдем, поймем. Гмара говорит, что Хизкияу сказал, что Давид Амелех мог убивать 800 человек одним ударом и знать, что это от Бога. А я могу только, если Бог сделает так, я буду спать, а Бог справится с Санхедривом. Если я сам пойду на Санхедрива, то это я пойду на Санхедрива. Я могу только таким образом. Это я могу. Я могу сказать потом песнь, когда Бог появился Санхереве, когда я спал, и Бог появился Санхереве, и тогда я скажу, да, Бог, все, я ничто. Но если мне дадут силу, как написано в Торе, «Вышахахта ке Ашем Алокеха», как написано, «Виядата ке Ашем Алокеха, уа нотен леха коах ласот хай». И знай, что Бог, когда ты все завоюешь и все, все войдешь в землю, вы там оно все получишь, то знай. А, и скажешь, кохи воцем яди остали это хайлеза. Вот. И скажешь, что моя сила и твердость моей руки, это то, что, да, да, конечно, мне Бог помог. Нет, Бог помог, конечно. Бог помог. Конечно, я бы без Бога не справился, но я это сделал. Я бы без Бога, я ничто без Бога, это митцва, я ничто без Бога, я бы не справился. Это не Давид, это другое. Это мы должны, мы сделаем все, Бог помощь, это другое. Давид это все, что делает тут, делает Бог. Если Бог хочет, чтобы я махал мечом, я буду махать мечом, пожалуйста. Но это все деяние Бога. Это не Бог мне помогает. Так в Торе написано «Ваамарта кохи воцем яди асали эта хайлеза», что моя сила и твердость руки сделала, дала мне все это богатство, как всю эту победу, точнее. «Ваядата ки Ашем» или «Вазахарата ки Ашем алокеха уа нотен леха коах ласот хайл». То есть отцем яд, твердость руки у тебя есть, но силы у тебя нет. Вся сила, которая есть тут, это от Бога. Знай, что Бог, ты скажешь, что сила моя и твердость моей руки сделала это, так знай, что твердость твоей руки, может, это и сделала, но это только то, что у тебя есть рука. А сила, которая проходит через эту руку, это от Бога. Это Бог дает тебе силу одержать ту победу. Так это то, что называется Давид, и в этом он четвертая нога колесницы, меркава, или этого переплетения сил. Всего, короче, это четвертая нога всего того, что должно пролиться на землю. То есть эти четыре человека, Авраам, Ицхак, Яаков и Давид, это как бы четыре основы, через три из них все проводится в мир, а четвертое – это принятие это того, что проведено. Например, Машиах. Представим себе Машиах. Представим себе, что кто-то из нас Машиах. Легко. Представим. Представим, что он Машиах. Нет, каждому по-другому это трудно сказать. Про себя это все вполне приемлемо. Как бы, что вы не Машиах, я знаю, что я не Машиах. Это нужно еще подумать. Так представим себе, что кто-то тут Машиах. Чтобы каждый писал, что он Машиах, я имею в виду. Как человек, который получает, как бы через него переворачивается мир. Ну представьте себе, если бы через вас перевернулся мир. Даже если бы через вас починили все тротуары в Петербурге, это тоже у вас бы поехала крыша. Это значит, что вы супермен. Ну как можно починить все тротуары в Петербурге? Невозможно. И вдруг вы это сделали. Раз! И все гладко. Теперь представьте, все это в мире починено. Все в мире починено, все. Террористы не убивают. Все починено, вашими руками. Ну, я не знаю человека, который не поехал крыша. Я такого человека не знаю. Это Давид. Это так просто. Это даже может быть сложнее, чем то, что вы должны проводить в жизни, привлекать людей к вере и все такое. Это тоже тяжело. Но получить всю власть, то есть через тебя прошло все исправление мира. Не то, что ты подготовил, ты все сделал, чтобы. Нет, через тебя исправили. На деле ты царь над всем добром. Это сила Давида. И Давид хотел, чтобы Бог назвал Давида своим именем. Так же, как Авраам, как и Яков. Я, честно говоря, не знаю четко, что имеется в виду под этим. Ну, во всяком случае, это то, что говорят мудрецы. На что Бог ему сказал, что я их проверил. Я их проверил. Хотя мы не видим в Торе, где Авраам, где Ицхака проверяли. То есть не написано, что Бог проверял Ицхака. Не написано такого. Написано только про Авраама.
Может быть, вот этим Ахидурой он проверил Ицхака.
А Якова? Нет, проблемы были у всех, я не говорю, но проблемы были не только у них, проблемы были у всех, у Давида тоже были проблемы. Давида, может быть, тоже проверили, за ним гонялся Шаулем, Шауль, сколько там, несколько, по-моему, больше 10 лет он за ним гонялся. Этот человек скитался больше 10 лет, причем за ним шла, его ловили на отстрел, ловили, чтобы убить. У него тоже были проблемы. Его сын хотел его убить. У него было много проблем, но это не называется, что Бог его испытал. Это не испытание. Так что я не знаю, что толком называется испытание. У Авраама мы знаем, что в Мишне написано, что 10 испытаний было у Авраама. Но мы не знаем, по какому принципу, потому что мы не знаем, я не знаю, по какому принципу мы говорим, что это испытание называется, а то, что Давида... Вся его жизнь была сплошным бедствием, это не называется испытанием.
Разве у Авраама не написано, когда он
выделил, чтобы это только Авраама написано.
Нет, что почему это испытание, что это нагод его шкафов.
У кого написано? В Торе? Ну, мудрецы говорят, что 10 испытаний
было. Может, Давид как бы был нормально,
чтобы гонять. У Авраама написано, что его 10 испытывали. У Ицхака из этого Мидраша тоже ясно, что его испытывали. У всех других, у Давида почему-то не называется испытанием. Я не знаю почему. Напротив, вы говорите напротив, может быть, давайте проверим, что там с Давидом было, все было напротив. Нужно все подогнать, что у Ицхака тоже было все напротив его Мидраша. В общем, это немножко профанация, как бы. Это, короче, я не вижу, как охватить этот вопрос. Но мы полагаемся на то, что говорят мудрецы, что эти люди испытаны, а то, что с Давидом, это не испытание. Единственное испытание, которое было у Давида, это то, что у него было испытание с Батшевой. И это довольно странно, потому что вы испытывали вообще не в царском режиме. Давид, как частного человека вы испытывали. У Авраама испытывали в царском режиме. Бог ему сказал, что у него будет сын. На что Авраам сказал, когда Бог ему сказал... Твоя награда велика, Авраам ему сказал, какая велика, у меня нету потомства. Что я буду делать с этой наградой? Я закопаю в землю. Это больше, чем то, что я умру и внесу с собой свои деньги. Это дело идет не в деньгах. Дело в том, что это значит, что Авраам не через него исправляется мир, потому что у него нет потомства. Какого исправления? То есть еврейского народа нет, и как бы я свое дело сделал и ушел, потом другие поведут и закончат. На что Бог ему сказал, у тебя будет сын. Авраам с трудом поверил и сказал, может, все-таки Ишмаэль, через Ишмаэля пойдем, как запасной вариант. Бог сказал, Ишмаэль тоже пойдет, но только через Исхака. И после всего этого, когда уже родился, и все, уже все, Агарь выгнали, уже все сделали. И тут Бог говорит, давай теперь приноси уже. Это провал всего, как бы. Провал всего. Это конец. Это конец. Причем Ицхак, он не женатый человек, и у него нет детей. То есть это конец. Это я понимаю испытание Авраама, как отца Авраама. Это я понимаю. Испытание Давида. Да. Эшет Иш, смертный грех. Да. Но это испытание частного человека, а не как... Это не испытание Машиаха. Не испытывали Давида Абрамовича. Испытывали царя Давида, так его испытывали с Батшевой. Хорошо, Батшева ему предназначена на 6 дней бытия, и все, и мы все понимаем, все очень хорошо. Но не очень понятно, почему именно в этом его испытывали. Не очень понятно. Во всяком случае, ответ на это просто не знаю. Я не знаю, почему испытывали, я не знаю, почему другое, все другое. Это не испытывание, я не знаю. Но мне кажется... под занавес. Мне кажется, что Это вы подумайте, мне надо сейчас сказать ответ. Но мне кажется, что то, что... Дело получается так, что Бог сотворил четвертую ногу под названием Давид и не собирался его испытывать, потому что эта нога не пройдет испытание. Зачем же он тогда сотворил такую ногу, которая... Не было другой ноги, как бы. Не нашлось ничего более лучшего, чем Давида. Это же смешно. Машех установит эту ногу. То есть эта нога по сути своей, она недоделанная. По сути. Она не может выдержать испытания. Так же, как вот Давид, он маленький. Вот часть его существования в том, что он не выдерживает испытания. То есть часть... Это еще раз, я прошу не ошибиться в том, что я говорю, я не говорю никакой крамолы. Если вам покажут такой крамол, то я этого не сказал. То есть я не это сказал. Часть существования Давида в том, чтобы, скажем, нет, так все равно скажут, что это крамола. Скажем, это так говорят мудрецы. Мы говорим следующее. Лоаю Исраэль рауим леото майсе. Велоя Давида Рауля Томайса. Не евреи были Рауим. Были Ак? Да. Не под стать евреям их грех тельца и не под стать Давиду его грех с Батшевой. То есть это как бы это не... Да, не их уровень, да. Это не их уровень. Как бы, это в нем сказать... что человек, который много денег, украл винтик. Ну, зачем ему красть винтик? Он может послать посыльного, и он купит пачку винтов, и все, и будет у него на всю жизнь винтики. Эля, говорит Мара, почему произошел греб? Показать всему миру, что возможно чува, что возможно возвращение из греха. То есть два центральных греха, как бы, всего народа грех лица, который как бы, перевернул все человечество, остановил прогресс всего человечества. И грех Давида. Это два греха, которые совершены, так написано в Гмаре, не я скажу, это уже не я говорю, так, ты можешь говорить что угодно. Если Гмара говорит крамола, то крамола становится частью нашей религии. Гмара говорит, что эти грехи не совершены, поскольку эти люди действительно были способны на такой грех, нужно было показать в мире, что из греха есть выход. Из греха есть выход. Я не знаю, почему это должно касаться именно евреев всех, но с Давидом это как бы понятно. Это подходит ко всему, ко всей той системе, в которой существует Давид. То есть Давид, мы знаем, что Давид, он потомок Леви, потомок Иуды. Гмара говорит, что все потомки Иуды, они бали, все потомки Леи, они бали чува. Сама Лея, она бала чува. Лея, она бала чува. Лея, она вернулась. Она вернулась от Исава. Она должна была быть у Исава, и она вернулась. Что бали чува? Человек, который был по ту сторону, и он пришел сюда. Так Лея, она тоже пришла сюда. Она была по ту сторону, она была предназначена Исаву. И она вернулась. И все ее потомки, они называются потомки Хозарим Батчува. Они потомки, которые... Сила их в возвращении. Их сила не в непадении, как сила Йосефа. Все потомки Рохель, которая изначально предназначена была Якову, она в том, чтобы быть предназначена и оставаться там, где она предназначена. Сила Леяна в том, чтобы переметнуться и вернуться туда, где она должна была бы быть, но не была. Или ушла откуда. Поэтому все ее потомки, они бали чува. Иуда, который сделал чува, Рувен, который сделал чува, и Давид, который иким улашил чува. Про Давида сказано, что он не просто сделал чува, он иким улашил чува. Он создал гнет чувы. Гнет имеется в виду обязанность как гнет. То есть это не то, что, не в принципе, не так, что мы вообще-то живем, мы настроены, чтобы не грешить. Ну, если грешим, конечно, это будет очень кропотливая работа, но мы все-таки выкарабкаемся. Нет. Мы настроены на то, что мы выкарабкаемся, а мы не настроены на то, что мы не грешим. Главная наша сила в том, что мы возвратимся. Наша сила не в том, чтобы не упасть, наша сила в том, чтобы возвратиться. И еще раз, никто не приглашается падать из-за этого. Но человек изначально, его сила в том, что если он падает, он встает, как написано в пасуке. Шева и польца дик векам. Семь раз упадет праведник и встанет. То есть разница между праведником и грешником не в том, что он не упадет, а в том, что если он падает, он встает. А грешник, если он падает, то это причина упасть еще ниже. А у праведника, если он падает, это причина встать. И в жизни есть много таких людей, для которых тяжелые условия и ошибки, это, которые учатся на ошибках своих, скажем так, да? Переведем это в, не в размер греха, а чего-то другого. Люди, которые учатся на ошибках, люди, которые не учатся на ошибках. Если они ошиблись, это у них падение, и это их просто, это не принесло никакой пользы. И наоборот, они и дальше падают, и еще глубже падают, и так далее. Это люди, которые, в принципе, цедики уморим, они, в смысле, полные праведники, они не умеют вставать, они умеют только не падать. Но если уже они упали, то это конец. Так Давид, его сила в том, что он может возвратиться. Поэтому Давид, по сути своей, тут уже начинается моя крамола, по сути своей ему подходит, чтобы он не мог выдержать испытание. И Бог ему сказал, это не твое, выдерживать испытание это не твое. Это не твоя стихия, это не твое кредо, это не в этом твоя сила. На что Давид ему сказал,
попробуем,
это я не могу понять, но во всяком случае попробовали, не произошло. И Гмара говорит об этом, что этим, то, что этого не произошло, он упал и встал. Он упал и встал, и сделал чува. И этим он и кимул нашего чува. То есть он показал всему миру, что мы идем только через чуву. Мы не идем по процессу, мы никогда не падаем. В общем, это примерно то, что я вам сказать на тему о том, что есть четыре ноги. Колесницы. У стула. Спасибо за внимание.
Спасибо большое. Очень интересная лекция.